хочу спросить про «Матрицу» все-таки, да? Совсем не понравилось.
Вот если у вас такая возможность была бы снять фильм, о чем бы вы сняли?
Почему? У нас раньше было четко, вот эти все плохие. Кощей был всегда плохой, там Баба-Яга была всегда плохая. Сейчас все наоборот.
У меня такой вопрос. Не про сериал, не про секс в большом городе, а про cancel culture.
Почему общество становится таким кровожадным и просто набрасывается на эту жертву?
А у вас какие надежды на 2022?
Главное, чтобы здоровье было. Руки, ноги есть, работать можно. Работы вокруг завались. Народу в стране мало, а работы много.
Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги уходящего года и вспоминаем его самые яркие моменты. Например, кто-то очень ждал продолжения сериала «Секс в большом городе».
Да, я ждала, но, правда, главной сенсацией стала культура отмены для мистера Бига. Я уверена, что все знают, кто это. И сегодня в очередной раз обсудим, почему эта концепция не работает у нас в России, и хорошо это или плохо.
Но я вообще хочу напомнить, что еще все ждали все-таки в мире полнометражные премьеры. Вот, например, «Возвращение Матрицы». Ну и, честно говоря, судя по первым комментариям, оценки тоже неоднозначные.
А я вас хочу немножко вернуть в наш мир. Помните, в прошлом году словом 2020-го был локдаун. Теперь 2021 год прошел под эгидой NFT. И Инстаграм уже анонсировал эти самые уникальные токены внедрить у себя на платформе. Так вот, теперь заживем! А вот как заживем? Хочется спросить у нашего гостя Дмитрия Пучкова.
Здравствуйте.
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 Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин, он же Синефил. Российский писатель, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр. Бывший член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Обладатель серебряной и золотой кнопок YouTube. Дмитрий, вот сразу хочу спросить про «Матрицу» все-таки, да? Совсем не понравилось. Вот вы уже сказали, что переводить ее не планируете, как немножко об этом уже высказались. Все-таки хочется здесь услышать ваше мнение.
Ну, когда вышла первая «Матрица», я уже был большой, так сказать, взрослый дяденька. Ну, такое подростковое кино с какими-то там псевдофилософскими откровениями. Снято ловко, то есть как летали пули, все тормозило там вообще. Здорово, красиво, зеленое все опять-таки, очень интересно. Это был первый DVD, DVD тогда только появлялись, который продался в количестве больше миллиона экземпляров. Там был специальный белый режим «Следуй за белым кроликом», да, на мониторе вообще появился кролик, ты там жмешь на него мышкой, тебе показывают, как снимали эту сцену. В общем, чудеса компьютерных технологий. Ну, в целом, ну, я смотрю как боевик, вот. А как какие-то философские откровения, ну, мягко говоря, не смешно. Когда вышли два последующих, ну, в зале там только дикий гогот все время стоял, и как-то никого не впечатлило вообще. Кроме экшн-сцен, где там каких-то кальмаров из мегапулеметов стреляли, вот это интересно. Все остальное мимо абсолютно. Ну, а выпустили новую, ну, это ж как, нельзя зайти в одну реку, в одну и ту же реку дважды.
Четвертый раз заходит.
Не получилось вообще ничего как-то.
Нет, только, все равно же удачная франшиза, почему нет? Все равно люди идут.
Это безусловно, смотреть, это надо. С точки зрения денег, маркетинга, само собой, надо. Mm-hmm. Да, хорошо получилось, люди пошли. Вышли только, как-то никак.
Не буду спойлерить, но, тем не менее, главной героиней, главным действующим лицом теперь в этой версии стала женщина, Тринити. Вот это феминистическая подоплека, как вам, зашла или не зашла?
А это, на мой взгляд, как у создателей получается. Если взять горячо всеми любимый художественный фильм «Чужие», где лейтенант Эллен Рипли всех перестреляла и там главного монстра завалила, а девочку спасла. Я никого не видел, кто бы в отношении этого фильма говорил про феминизм, и так нельзя. Какая-то баба там что-то делает. Что-то. Вот там такого не услышишь. Почему? Потому что хорошее кино. А когда пихают и навязывают, и оно никакого смысла не имеет, ну, как-то это странно. Это точно так же, как у них там теперь. Вот у вас совет директоров, там 10 человек, а женщин почему-то нет.
Теперь почему?
Давайте женщину. Так она что там, это, по головам прошла, зубами выгрызла, локтями выбила себе место, как выдающийся бизнесмен. Или вы ее по разнарядке туда назначаете? Это людей бесит.
А вот вам все-таки кажется, что Тринити поставили главной героине только из-за культуры текущего времени?
Да, ну, вокруг все вот к этому идет, да.
Дмитрий Юрьевич, а как вы считаете, а вот мораль в фильмах можно разделить, ну, скажем, условно, там, на американскую, российскую или там корейскую, наверное, сейчас еще? И это будет неправильно.
Ну, я бы сказал, что там пропаганда присутствует, не совсем мораль. Что если злые в трансформерах злобные десептиконы напали на землю, а добрые автоботы защищают, а подлый десептикон запрыгнул на Бруклинский мост и сбросил оттуда американский флаг, что святотатство немыслимое. И с помощью добрых автоботов американская армия всех злодейских роботов победила. Но вот кажется... мораль. Только американская армия всех победила. Это да, понятно.
А как же мораль того, что у нас появляются разные гендеры в фильмах? Как же... Ну, то есть абсолютная свобода. Вот мораль такой абсолютной свободы. А в тех же корейских фильмах у нас получается противопоставление там богатства и бедности.
Ну, это хотя бы понятно. То есть какой-нибудь этот паразит, превратившийся у нас в паразитов, почему-то там хоть понятно, про что это. Вот там мерзкие приспособленцы там забрались, присосались, я не знаю, какая-то пиявка или какой-нибудь это, кто там внутри живет, нехорошие насекомые.
Там ну, про тараканов.
Да, там понятно, да, вот такие люди вот так складываются.
А у нас какая повестка?
А у нас нет никакой повестки, с моей точки зрения. Вот у нас есть «Сияющий град» на холме, Голливуд. Вам же нравится «Секс в большом городе»? Вот все туда смотрят, молятся.
Я пока еще не смотрела, если честно.
У нас так называемый карго-культ, когда папуасы смотрят на белого господина и пытаются повторить то же самое. Вот это у нас.
Но даже никаких тенденций не появляется.
Я лично не вижу.
А патриотические фильмы наши?
Ну, это ж исчезающе малое явление. Их очень мало.
Их достаточно. Просто они вот сделаны не очень качественно.
Каких-нибудь, типа там Зулейха открывает глаза, или там один день Иван Денисович. Это вот навалом, такого навалом. Люди это не любят, они это не смотрят категорически. Людям это не нравится. Разве это там...
Ну, а что нужно зрителю? А что нужно зрителю?
Какая повестка России?
Ну, в целом, когда-то давно у американцев, когда у них грянула Великая депрессия, там конец 20-х, начало 30-х, когда, ну, всех... В лагеря фактически идите дороги строить, там вас супом будут кормить хотя бы, не говоря там про благосостояние и прочее. Ну, народ угнетен экономической ситуацией, голодуха. Что делать? Зачем мы идем в кинотеатр? Только для того, чтобы забыться. Угу. Вот я не хочу смотреть никаких левиафанов, там, где там все бухают, какой-то ужас, тлен, коррупция, никому это не интересно. Я хочу, чтобы, а, мне было весело, б, чтобы все хорошо кончилось.
Ну, как раз с Сашей бы...
Это красиво.
Как раз из тех да, да. зрителей, которые любят вот левиафан.
А традиционные ценности и вот феномен якутского кино, мы с вами уже, наверное, обсуждали это, ну, как вы укоренились в мнении, что это особый как раз-таки российский путь или нет?
На мой взгляд, он не российский, он нормальный просто, поскольку катастрофически подешевела техника и производственные процессы. Можно вон с телефоном бегай, снимай кино. Интернет его до всех донесет. И если у тебя хорошие идеи, которые нормально сняты, бодрые диалоги, хорошая история, кино это всегда история. В первую очередь интересно рассказано и показано. Какая разница, якутский, бурятский, русский,
ну, пока выстреливает только якутское, особенно там в этом году, последние
молодцы.
Несколько лет. В будущем будет такой же тренд?
Невозможно угадать, я ж не Ванга.
К сожалению.
Да.
А если, ну, вы вот в киноиндустрии уже... Там, не последний человек, но вот если у вас такая возможность была бы снять фильм, о чем бы вы сняли?
Про бандитов.
Бригада?
Как у Гая Ричи.
Про бандитов.
Вот как у Гая Ричи кино, оно про бандитов, не про бандитов, оно про людей. Любое кино, оно про людей, но только, так сказать, в неком антураже. У одних там служебный роман какой-то, у других художественный фильм «Большой куш». «Большой куш», на мой взгляд, гораздо смешнее, веселее. Вот такое мне нравится. Чтобы было весело, интересно закончилось. И народ бегал бы, цитировал потом годами.
Вот. Но вы закладывали бы какую-нибудь мораль конкретную? О чем она была? Ну, о чем?
Вот черное, вот белое, там не надо никаких моралей глубоких.
Ну, подождите, а если это бандиты, они должны в конце как-то поплатиться за свое черное
прошлое? Нет, это вот у американцев когда-то был такой кодекс Хейса, по-моему, назывался, где там зло должно быть наказано, он должен валяться в слезах, соплях, раскаивается и все такое, а храбрая полиция стоять сбоку. Это же индийское кино, где в конце менты прибежали, конец фильма. Ну, что это такое? Несерьезно. Нет, сейчас у нас наоборот. Сейчас у нас все насмотрелись японской этой мультиков, манги, аниме там и прочее. А у японцев у них нет христианства, а поэтому у них нет концепции добра и зла. Начинается этот хороший, этот плохой, в середине оказывается, это не такой хороший, этот не такой плохой, а в конце все наоборот. И все, надо же, как бывает. Ну, посмотрите каких-нибудь наших этих Кощеев бессмертных, где вот. Богатыри не такие уж хорошие богатыри, а Кощей он не такой уж и плохой. Это детям закладывают в башку, а потом у них и уголовники не такие уж и плохие, они хорошие.
А, кстати, у нас вы прямо опередили вот эта тенденция, особенно последних вот пару лет, вот я со многими просто это уже обсуждала, Почему у нас раньше было четко, вот эти все плохие, Кощей был всегда плохой, там Баба-Яга была всегда плохая, а эти всегда были хорошие, там какой-нибудь Илья Муромец, еще что-то. Сейчас все наоборот. Почему-то у нас богатыри становятся плохими, ну, некоторые из них, да, Кощей обязательно уже хороший.
Зачем? Потому что в жизни не бывает черного и белого.
Еще как бывает.
Нет, а зачем? Нет, зачем? Раньше мы как бы показывали зло и добро, а теперь...
Это теперь более глубокие это характеры,
а ребенок, образы. А ребенок что в этом понимает? Вот ребенок глубоко понимает, нет? Он сразу понимает, что вот это вот, вот плохой, не совсем плохой. Значит, вот то, что он делает, так делать можно. Вы своих детей на таких примерах воспитываете, нет?
Ну, мы на примере Емели все-таки воспитываем, который лежал на печи, согласитесь, такие сказки тоже.
Это, ну, Емели было мало все-таки в детстве.
Это одна из сказок.
Да. Кощей всегда был плохим.
Все. Ну, Кощей хорошо, всегда да? плохой.
Просто проблема в том, вот правильно, Баба-Яга вот правильно вы говорите. Плохая. Просто смотрите,
здрасте,
маленький ребенок.
Она людоед, чисто для справки. Баба-Яга людоед.
Женщина в возрасте. Маленьким детям нужны яркие примеры.
Нет, просто получается, что в каждой сказке в последнее время то, что вот нас снимают, показывают то, что он сделал столько-столько плохого, но в целом это можно теперь отменить, можно его простить, и каждый просто сидит, ребенок, то есть я могу сделать плохо-плохо-плохо, а потом, значит, мне это простят, вот я буду хорошим.
Так это и работает, что ребенок сидит и думает, я теперь буду поступать. Так, есть же
мотивация, они принимают, они это все впитывают. Мне так кажется, по крайней мере.
Это происходит. Потом был у нас Советский Союз. Там за спиной каждого режиссера, как мы теперь знаем, стоял комиссар в пыльном шлеме и держал маузер у башки, чтобы он хорошие и правильные фильмы снимал.
Поэтому пасхалки закладывали чаще.
Комиссары в пыльных шлемах ушли. Вот теперь у вас свобода. Можете делать, что хотите. Ну вот, вот то, что мы видим на экране, это проекция того, что в башке у творца происходит.
Кстати, по поводу детей. Вот вы недавно сказали, просто мне всегда было интересно, этот феномен, и есть вообще этот феномен или нет. Вы сказали про Ведьмака, да, что там представлены разные расовые культуры, которые не могут быть по определению, допустим, в тех условиях, в которых они показаны, да, правильно. И мне просто интересно, сейчас дети, которые растут, вот как вам кажется, поколение, вот они видят, например, что вот, исходя из квот, например, американских, да, что, например, афроамериканец там, на английских балах или там еще в каких-то там местах, что те вот моменты, которые исторически, они не могут вообще существовать едино. Он это видит. Как вам кажется, ребенок потом вырастет, он будет понимать, что это просто была квота? Или он как-то для себя это воспримет, что это было на самом деле?
Мне кажется, ребенок вырастет идиотом, вообще не отличающим черное от белого. И вообще, посмотрите на эти самые Соединенные Штаты, все эти БЛМ и все такое. Чего негры-то буянят? Они же не просто так. Не от того, что там вот им делать нечего, а от того, что они угнетенное меньшинство. Это правда. Их никуда не пускают. Вот,
но сейчас, мне кажется, уже белых там больше не пускают.
Пытаются, но пока что еще не сложилось. Но им есть чем возмутиться, это во-первых. А вот эта вот дурь, а давайте в совет директоров введем двух женщин, одного негра и одного гомосексуала в обязательном порядке. Зачем? Объясните, они что, такие мегаспециалисты, они действительно директора, или вы их за цвет кожи, половую принадлежность? Но это же чушь.
А вот какая вы... нам разница, что делают вот в загнивающем Западе?
Как это? Так у нас же, это же наш главный ориентир. Большевиков мы отринули, а вот это вот ориентир.
Почему вас так все, что происходит на Западе?
Потому что все, что там происходит, через какое-то время приходит к нам.
А потому что мы провинция, и мы, разинув рот, все время смотрим, что же там в метрополиях-то происходит.
То есть, соответственно, вы говорите о том, что у нас своей головы на плечах нет, правильно?
Конечно, вы же смотрите «Секс в большом городе».
Это мы теперь следующая номинация.
Я к нему еще вернусь, кстати, в «Секс в большом городе». Да, я хочу вам дать еще ответить, но меня просто действительно интересует, почему мы не смотрим на Россию и на то, ну, какие у нас квоты, а чтобы у нас поменять? Нет, мы смотрим на Запад и на Америку.
Как на нее смотреть?
Господи, вот, как же там все плохо.
Вот 30 лет мы неведомо чем занимались, непонятно чем. Рассказывали друг другу про демократию и прочее, в то время как другие строили компьютеры, интернет, машины, самолеты и прочее, прочее. Развивали культуру, снимали кино, театральные постановки, шили шмотки. А мы обсуждали, вот коммунистов надо любить или не очень. Это занятие достойное, я не знаю, умалишенных, по-моему. Ну вот и все. Где хорошие шмотки? В Париже. Куда в магазин надо ехать? В Милан. Где там красота всякая? В Лондоне, в Нью-Йорке. Все. А в Москве, обращаю ваше внимание, я много где был, с Москвой вообще мало что можно сравнивать. А я бы сказал, что вообще ничего нельзя сравнивать. Ну, тут нам привычнее, все по-русски говорят. Удобнее, понятнее. Ну, это мегагород и вообще. А нет, Нет, все надо тащить с Запада, только с Запада. Ничего хорошего здесь нет.
Но подождите, в советское время тоже было так называемое квотирование, то есть всегда какие-то дружественные республики должны были, представители этих республик, да, и народов должны были тоже принимать участие там, в том числе в государственных делах.
Это правильно.
Что плохого в этом?
Это хорошо, это плохо.
Что плохого это в плохо? Этом квотировании, которое сейчас
плохо.
Является трендом хорошо это... на Западе, у нас это ушло, вот что в этом плохого?
Что значит
почему
ушло,
оно
не может никуда уйти. То есть если у вас разумная политика, это не может никуда уйти. У нас это квотирование, это плохо, если это касается евреев, это недопустимо. Это государственный антисемитизм, квота на прием евреев в МГУ. А вот если вы поедете куда-нибудь в Ташкент, внезапно там окажется квота на прием русских. Представляете? Потому что национальные кадры узбеков надо выращивать. Вот здорово. Ну и в Америке то же самое. Они с неизбежностью приходят ровно к тому же самому, что было в Советском Союзе. Эти так... самые негры, они не могут поступить. Почему? Знаете, это как у французов. Вот есть Сорбонна. Всему миру известно да. Сорбонна. В Сорбонну вас принимают без экзаменов. Каждый да. может пойти учиться в Сорбонну. Никаких вопросов. Заходи, вот ты учись.
Ну, там есть, да, нюансы, все равно никаких ты должен фильтр пройти.
После первого семестра 95% оттуда вылетает. Почему? А потому что ты сын сантехника. Ты родился в районе, где живут сантехники. Там школа для детей сантехников. Уровень преподавания для детей сантехников. Вот ты ее закончил, да, может, даже на пятерке. А тут Сорбонна пошел, а твой уровень не дотягивает. А дети богатых родителей учились в школах для богатых детей. Там хорошие учителя, совершенно другой уровень преподавания. И в Сорбонне вы как рыба в воде, раз, и пошел дальше. А тебе солгали, что ты такой же, как все. У нас тут демократия, вы видите, даже экзаменов нет. У нас демократия, это для всех. Все равны. Равны, равен сын сантехника и миллионера? Нет, и не будет равен
никогда. Но, тем не менее,
никогда.
Возможность такую дают, и тот же самый сын сантехника, техника может дополнительную литературу взять, онлайн-образование.
Может, конечно.
Это практически невозможно.
Да, понятно, что это будет один там, на миллион,
нет,
условно
нет,
говоря, но
а...
все равно возможность такая
вы
есть.
Вы же понимаете, хотя. Что люди, это не собаки, у которых вот родословная, она там 37 сантиметров так и 37 сантиметров правильный хвост, прикус там и вон диплом. Хороший. Люди не такие. Михаил Ломоносов, вон там, пришел с рыбным обозом. Как же так, Михаил Ломоносов не родился у, я не знаю, кого там, какого-нибудь Шереметьева в семье. Он же, Шереметьево, это родословное, с мою ногу длиной. Он же гений, дети у него гении. Хотя есть же народная присказка про как там отец отдыхает в детях, что у гения папы обязательно какие-то дебилы народятся. Ну, так и что? Их там как-то ищут. Противоположный пример. Вот Советский Союз. Вот у нас тут Северо-Запад. Вот по всему Северо-Западу ищут и выявляют талантливых детей, математически одаренных, например. Угу. Их ищут по деревням там и всему остальному. Ищут, вытаскивают и волокут в наш университет. У нас
ну,
там
прекрасно.
Есть, как это называется, Матмех, Мехмат у нас. Угу. У вас такой же, но мехмат. Наоборот, как-то так. Там их учат в интернате при университете. Берут без экзаменов в университет. Они получают замечательное университетское образование. К выпуску приезжают люди из Microsoft и Sun Microsystem. Добро пожаловать в Силиконовую долину.
Так.
Строить американское благосостояние. Там денег много, там хорошо. И они как пылесос всех выгребают.
Мы
так вот
того,
у нас их ищут. А во Франции не ищут. И учиться им не дают. И это ложь и обман. Под тем, что вам говорят, у нас тут демократия и шансы для всех. Во, нет там никаких шансов.
Вот это хорошо или плохо все-таки?
Это неизбежно. Ни хорошо и ни плохо. Это неизбежно.
Переведу вас немножечко в другую тему. Да, сквот к сексу в большом городе, но не про сериал.
Дождались.
Хотя, кстати, да, вы смотрели сериал?
Ну, так, краем глаза. Я, опять-таки, большой уже, поэтому я не очень. Нет, новый не посмотрел,
вот
к сожалению.
Вот я про новый.
Я вам про старый сразу расскажу, интересный. Вы такого точно не знаете. Он изначально был написан про четырех гомосексуалов, которые бегают по Нью-Йорку и резвятся. Но потом решили, что...
Да не может быть.
Что крепковато.
Если бы они написали,
они сделали подтетенек. Поэтому они так себя ведут.
Сейчас вот вам кто-нибудь поверит. Это же было не так.
Окей, сделали ремарку, что это сарказм, ирония и так далее. Дмитрий. У меня такой вопрос. Не про сериал, не про секс в большом городе, а про cancel culture. Мы не можем не затронуть эту тему, потому что больше, чем сериал, сейчас обсуждают поведение мистера Бига, то есть, а точнее, актера Криса Нота. Сейчас обвиняют в домогательствах две женщины. Один эпизод якобы, не знаю, был или не был, никто не знает точно, кроме самих этих людей. В 2005 году и в 2015, если не ошибаюсь. Ну, в общем, давно. Угу. Были два эпизода, и сейчас Криса Нота обвиняют домогательствах. Его просто закэнселили, там, вы наверняка знаете историю.
Да, конечно, да.
Из сериала его там выгнали, так скажем, контракты, с женой проблемы. У нас Марат Башаров избивает своих женщин, все пропустили, он спокойно получает свои роли там дальше. А кто еще? Допустим, Константин Меладзе, недавно его тоже обвинили в домогательствах. И ничего, ничего не происходит. Почему у нас культура отмены не работает, а там работает? Это... Будет ли она вообще работать здесь?
Во-первых, непонятно, что это такое. То есть это, с моей точки зрения, организованная система травли неугодных. Это вот ключевое в этом деле. Я, как бывший милиционер, я юридическое ПТУ заканчивал, для меня не совсем понятно, что если я ткну вас пальцем и скажу, что вот мы не успели сюда прийти, а она ко мне в коридоре приставала, и вас подвергнут cancel culture.
Да, как, с презумпцией да, как, невиновности нет.
Да, да как вы смеете? А как вы это докажете? Вы понимаете, когда уголовные дела несут в суд, то там доказывать надо, документировать, доказывать, следствие работает, специально обученные люди, прокурор. А здесь ткнул пальцем и сказал, я могу понять, когда выступит какой-нибудь, как это в Советском Союзе было, товарищеский суд. Слесарь Иванов приставал к кладовщице Сидоровой. Иванов, ты в своем уме вообще, скажет ему собрание пролетариев. Он покается и скажет, братва, простите, я больше так не буду.
А теперь это собрание пролетариев это, в соцсетях.
Это понятно, вот это вот понятно. Ему стало стыдно и все. А что происходит? Давайте лишим слесаря Сидорова работы. Давайте выгоним его на улицу. Давайте сломаем ему жизнь об колено. Как недавно произошло с этим, как его?
Спейси,
да, Кевин Спейси. Что это такое? А он ко мне приставал. И вся карьера, вся жизнь об колено сразу. Кто это делает? Вот с моей точки зрения, этим занимаются только ненавистники, преследующие специфические карьерные, либо денежные цели. Зачем ты это делаешь? Вот вопрос, зачем ты это делаешь? Во-первых, это никак не доказуемо, абсолютно недоказуемо. А он ко мне приставал. Как?
А если доказать невозможно? А если доказать невозможно, и вот и действительно такие эпизоды
Давайте
были?
Давайте разрушим всю судебную систему, вообще всю.
А я просто не могу понять, ты, в принципе, за canceled culture, правильно? Чтобы она была
нет
в нашей стране.
Нет такого за или нет, но я
ну как нет,
за она... то, чтобы женщины, я вообще, естественно, как и все, мы против проявления насилия, и такие вещи нужно, если сама женщина хочет об этом рассказать, классно, что она это рассказала. Я так. поддерживаю.
И доказательства против шейминга жертв.
Нет, слушайте, а доказательства?
Смотрите,
доказательства
нужны или нет? А вот по поводу, кстати, Башарова, правильно Кристина сказала, здесь есть доказательства, все об этом знают.
Я это вот, извините, перебью, а примитивно к нему, а что, жена не может пойти в милицию?
Нет, да, дело
в милицию. Не об этом. Снять
нет, там
побои.
Жена Крисина, там не было жены
Дмитрия. Кристина про
общественное мнение. Если избивает жену, во-первых, ну это вообще безумие какое-то, с моей точки зрения, со стороны мужчины бить женщину, как нас не так воспитывали. Иди в милицию, пиши заявление, медэкспертиза, сняли побои.
Да, здесь неоднозначно.
Должно же общественное мнение как-то это, допустим, отменить у него, например, ну условно карьеру сломать.
Да, то есть здесь вообще никак не работает. Здесь скорее зашеймят самих жертв, за женщин, которые об этом расскажут. О том, что вот ко мне кто-то домогался. Нет, про побои легче доказать, понятно. А про домогательства, которые тем более произошли там 10 лет назад или 5, ну, понятно, сложнее. И если, возможно, там тоже перегиб, то здесь перегиб в другую сторону.
Я это, как мужчина, я не могу определить. Я условный я. Всю жизнь до кого-то домогаюсь. Я не знаю, как к женщине подходить, если до нее не домогаться. Где она сама поставит грань, она тоже индивидуал всегда. Для одной нормально вот это, а для другой вот это, что вы себе позволяете. Как определить? Есть какие-то правила? Я расписку должен взять для начала. Можно вас схватить за филейную часть? Распишись, да? Ну, это же бред какой-то. Как это определить? Никак. А это будет использовано против вас. Всегда. И если вот так просто верить словам, давайте ломать всю судебную систему. Я считаю, что это гад и вор. В тюрьму без разговоров. Не надо ничего доказывать. Ты вор. Вот же человек сказал, понятно же. Почему вы им верите? Вопрос. Почему верите?
Потому
они
что
лгут. Как какой-нибудь Харви Вайнштейн. Угу. Вот Харви Вайнштейн, я уж не помню, там в фильме там сотню Оскаров взяли или сколько. Он великолепнейший продюсер.
Ну, здесь, наверное, еще из-за массовости. Слишком много людей на него уже
приставал
начали.
К женщинам. Да никаких сомнений, что приставал. Кто к ним не пристает, я таких не знаю. Ну... Всегда ли это было по обоюдному согласию? Ну, извините, конечно, я знаю массу женщин,
которые... А почему? Эти женщины не пошли, дело не заведено, потому что эти женщины, в принципе, никуда не пошли, они в полицию не обратились.
Жизнь-то сломали, но тем не менее на них все наехали. Почему
становится таким кровожадным и просто набрасывается на эту жертву?
Это не общество. Я так считаю, что это не общество. Это есть такие небольшие группы граждан, хорошо организованные, крепко мотивированные, которые разжигают эту самую ненависть, направляют в нужную, так сказать, сторону, и вот людей ломают и уничтожают.
В интернете просто не хватает истории, да?
Нет, это всегда есть тот, кто все это провоцирует. Всегда есть организация. Как говорят на Сицилии, где здесь сердце?
Нет, подождите, пару человек, может быть, и стоит, но все равно общество это посмотрит.
У Харви, например, забрали Miramax, да? У Харви эта вся история была, чтобы забрать...
Из-за денег, да.
Но там вообще-то его брат еще был замешан, как бы тут...
Ну ладно, ну, давайте мы не будем забрали. В эти дебри уходить.
Давайте вернемся.
Я вам другой пример приведу, коротенько. Вот город Лос-Анджелес, в нем там эта улица, где этот кинотеатр, там Оскаров выдают. Угу. Туда никто не ходит, они его держат только ради Оскаров. Это аллея звезд, по которым ногами ходят. Что вообще как-то странно ходить по своим кумирам ногами, непонятно. А дальше там торговый центр здоровенный, а на нем смотровая площадка, с которой видно надпись «Голливуд» на холмах. И вот на площадке пониже там стояла лет 5 назад огроменная кровать, возле которой стояла табличка, что здесь вот прием в Голливуд осуществляется. Все ходили, ржали, всем было смешно. Это очевидно все, и ни для кого никаких открытий там нет.
Но с этим же нужно что-то делать.
Что? Так природа человеческая устроена. Количество женщин, которые пользуются своей женской сущностью для того, чтобы добиться в жизни успеха, их вот столько. А тут давайте вот каких-то этих обиженных овечек приведем и скажем, что все такие. Нет, не все. Есть обиженные? Есть.
Вот хорошо, что ситуация меняется.
Так я вот, честно говоря, чаще всего замечаю, как сами женщины... просто норовят, вот, чтобы попасть в фильмы, чтобы попасть куда-то на
Дмитрий
сцену.
Дмитрий об этом уже, да, сказал. Давайте немножко в киноиндустрию у вас из харассмента. Верну. На днях киноакадемики выкатили список лучших сценариев века. Веку, правда, всего лишь 21 год, но тем не менее. И на верхушке этого топа фильм «Прочь». Вы в своих высказываниях как-то... усомнились вообще в правильности такого решения. Собственно, как вы считаете, та повестка, которая там есть, заложена в этом сценарии, это все-таки расовая дискриминация, да? Она говорит о чем-то? И почему этот фильм все-таки в топе?
Им, наверное, говорит. Для них это вот это, ну, как вы понимаете, общественное сознание, оно не существует само по себе. Вот все эти сказки, а народ считает. Ничего ваш народ не считает. Это самое общественное мнение формируют СМИ. СМИ принадлежат конкретным людям. Задача СМИ не рассказывать вам какую-то правду, доносить до нас, а зарабатывать деньги и делать то, что говорит хозяин. Вот, это задача СМИ. Вот эти СМИ окучивают население, и население начинает думать так, как ему говорят. Если вам выпячивают, есть у американцев какие-нибудь проблемы поважнее, чем отношения черных и белых? Ну, есть, не сомневайтесь. Есть вещи поважнее для США и для населения планеты Земля в целом. Но нет, вам принудительно говорят, что внимание надо обращать вот сюда, посмотрите вот тут, давайте делать так.
Какие темы нужно, на ваш взгляд, выводить? Не знаю, там, финансовый кризис, что еще? Какие проблемы?
Ну, главная задача граждан – жить богато, сыто и все такое, чтобы все было в безопасности, дети получали образование и прочее. Они,
я сейчас про кинематограф.
Последнего скорее. Оскара смотрели? Там какой-то этот «Номадленд», «Земля кочевников»,
да.
Где там это Фрэнсис Макдорманд, выдающаяся актриса, ездит в каком-то грузовичке, бомжи, моторизованный. Она ее не ищет, она подъемщиной всякой занимается, она не ищет работу. Работа там везде есть, она не хочет работать.
И есть такой тип людей.
Вот она бомжует, моторизованный бомж ездит. Вы что сказать-то хотели? Что у вас в Америке есть бомжи, вот так открытие. Вот интересно, что они, у вас богатые бомжи, могут ездить на машинах, ну, поздравляем, они все равно бомжи. Выход где? Показали? Нет, никакого выхода там нет. Просто как это, знаешь, как у Джека Лондона, индеец Ситка Чарли сидит, курит, смотрит на картину, надо же, какую фигню рисуют, вот ни о чем вообще, это что такое?
А вы считаете, Оскара что задача киноискусства в том числе, чтобы показать выход из проблемной ситуации,
если...
не только обозначить ее?
Каждый творец обладает так называемым даром. Ему Господь условный дал некий дар. И это позволяет творцу видеть проблемы не под тем углом, как вижу я, простолюдин. Вот это он талант. А если он гений, то вот этот вот может задать вопросы, талант. А гений еще может дать ответы. Я вот не могу, а он может.
Но вы талант.
А какой...
Может
вы быть. Какой гениальный сценарий вы бы поместили вот в этот рейтинг этого века?
Из тех... с чем я трудился, и то, что мне там больше всего понравилось. Вот, вы не поверите, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, где там про этого человека с резиновыми ушами. Я резко отрицательно ко всему этому отношусь, но там сценарий настолько крутой, что резиновые уши отходят на задний план. Такой вот Нолан талант в этом фильме. У него и плохие есть. Типа всяких дюнкерков там и прочего, доводов и прочего барахла. Это гениальный. А прочь, а что там хорошего? Там я, у меня перед глазами списка нет. Там же ужас просто. Это профнепригодный. Кто это сочиняет, вот эти списки составляет? Это ты, так сказать, по принципу, а мне нравится вот этот фильм, а значит, там очень хороший сценарий. Нет, это не так. Зовите специалистов, специалисты покажут. Вот там странно попадают какие-нибудь эти, как там, три билборда у границы Эббинга или как-то там, вот хороший.
А если мы вернемся к российской киноиндустрии, там, «Разжимая кулаки», например, картина.
А я не смотрел.
Ну, какие-то есть достойные картины?
У меня «Сияющий град на холме» — это США, я американские фильмы перевожу в основном. У наших я хороших не встречаю.
Может, то, что вы не смотрите?
Вот «Зулейка открывает глаза», вот я смотрел, и «Один день Ивана Денисовича». И то, и другое проходит по категории «рвотный порошок». А населению это втюхивают, а это и Гузель Яхиной.
Они провалились.
Государственные премии дают, какие-то высочайшие рейтинги, и наши литераторы дружно говорят, невероятные силы литературное произведение. Вы вообще сами-то писать умеете, я не говорю читать там. Вы что, вот эту вот корявую прозу действительно на полном серьезе считаете литературным произведением? И вы считаете, что поэтому надо ставить кино? Ну вот, вот так у нас, к сожалению.
А как считаете, современный кинематограф отражает нашу жизнь или наоборот, как вы говорили, зритель все-таки идет на то, чтобы отключиться от проблем и увидеть какую-то другую альтернативную картинку?
Ну, в первую очередь, на мой взгляд, это развлечение. Точнее, в самую первую очередь, еще даже нулевую вообще, это способ заработать денег. То есть кино снимают для того, чтобы заработать денег. Это самое главное. Люди вкладывают деньги, изготавливается продукт, он продается, и с этого надо получить прибыль.
Что зритель должен тоже работать? То есть он сидит в зале не для того, чтобы наслаждаться, но для того, чтобы он тоже работал.
Вы и так денег не заработаете.
Нет, вы думаете, что смысла не вкладывают, только денег заработать?
Я вообще не думаю. Ну, можете вложить, но если денег не принесет, вас второй раз не позовут.
Что первичнее все-таки? Кино следует за жизнью? Или мы скорее смотрим, как в кино, и хотим последовать этой картинке?
Ну, что создает тренд? Это же точно так же, как книжки. Если вы обратите внимание, вот книги-то у нас святое. Вот есть идиотские развлечения, компьютерные игры. Это отвратительно, это мерзко, и наших детей учат только плохому. А есть книги, это замечательно, это превосходно. Особенно Дарья Донцова какая-нибудь, или там, боже упаси, Акунин какой-нибудь. Это вот все прекрасно, это необсуждаемо вообще. Ну, книги такой же шлак в массе. Если вы посмотрите, так сказать, зорким глазом, окажется, 75% книг – это детективы. Что такое детектив? А он, а она, иди ты. И вот не может быть, да, приключения. Это кто кого зарезал, украл, убил, изменил, ободрал, убежал. Вот это интересно. Это барометр того, что интересно людям на самом деле. Знаете, вот у американцев у них хит-парады книг разделены. Вот здесь вот художественная литература, а здесь «Как заработать миллион». Их нельзя сводить в один, потому что художественная литература после 150-й позиции начнется. Людям вот эта ваша выдумка, она неинтересна абсолютно. Вы испорчены советской властью. Тогда развлечений не было, только книги. Все поэтому их читали. Все говорили, что это хорошо, это круто. А там помоев-то ровно столько же. Ну и кино такое же, оно ничем не отличается, дед. Особенно если их ставят по... таким произведением, как «Зулейка открывает
глаза». Вот во что зачем следует? Все-таки за зрительским или читательским интересом кинематографистов?
Нет, ну, там выявлены некие, так сказать, тренды, что, например, вот уголовщина всякая, она людей притягивает. Чем? Ну, что уголовник ведет, он отрицает все, Он не соответствует никаким нормам. Он вот такой оригинальный. Вся наша интеллигенция, она на уголовников, как кролик на удава смотрит. Такой орел, личность настоящая. И это, ну, зритель, он себя ассоциирует. Например, с Арнольдом Шварценеггером, который там железной поступью всех растоптал, всех расстрелял. Каждый мальчик смотрит, практически я. Я примерно такой же, но только в душе.
А к слову о трендах. Какие тренды заметили в современном обществе в уходящем году? Может быть, там, патриотизм, волонтерство? Что еще? Не знаю.
Волонтерство заметил давно, когда Олимпийские игры у нас были. Поехал в Сочи на Олимпийские игры. Два раза ездил и на Олимпийские, и на Паралимпийские. Там первый раз увидел такое количество волонтеров. Там мальчишки, девчонки. Нечеловечески вежливые все. Такие доброжелательные, что уже захотелось кого-нибудь стукнуть. Что это такое? Причем они вежливые и добрые, абсолютно не лицемерно, а вот давай помогу, да. При этом видно, что он там не за 100 тысяч долларов пришел, а вот давай помогу, да. Это приятно, что такие люди есть. У них есть свободное время, и они при этом норовят себя посвятить каким-то добрым делам. Это здорово, я считаю. Государство в этом, что характерно.
Волонтерство и в прошлом году показало себя очень активно.
Они молодцы. Везде. Все, что вижу, везде молодцы, да. Всем помогают и стараются. Вот от души именно. Меня больше всего это располагает.
У меня вопрос о том, как заработать там миллион и так далее. Сейчас как раз вот на этот тренд. Это особенно видно, если мы смотрим на онлайн-марафоны, все это вот это инфо-цыганство, все это туда же. И, кстати, в России очень распространено, не так, как все в других странах, вот именно вот эти онлайн-марафоны, эти форматы очень сильно прижились именно здесь, у нас в России. Почему, интересно, почему мы так ведомы на такую историю? И зумеров, тех ребят, которые, возможно, не сильно еще окрепли в моральном смысле, психологически, то есть они очень дома тоже на это, как их отгородить от контента, который вот
никак
не совсем попадает в категорию
качества? Ну как вы их
качества
отгородите? У нас просто совпали такие мощные социальные подвижки, когда социальный строй поменялся, с технологическим прорывом. Вот раньше не было интернета, и невозможно было окучивать такие гигантские орды людей.
Было МММ.
Да. Ну, это несколько другое. То есть, когда чему-то учат, и за это деньги берут, это несколько не так.
Ну, да, это...
И получается, что вокруг, из-за того, что все это ломалось, там, приватизировалось и прочее, то с точки зрения молодежи есть люди, которые мгновенно вот щелк, и ты миллионером стал. Что из этого следует? Что не надо работать, не надо учиться. Вот я применительно к себе.
Всем нужна волшебная таблетка или кнопка.
Так точно, да. Вот там мне мамочки регулярно там письма пишут. Дмитрий Юрьевич, ты вот моему идиоту объясни. Он вот говорит, вот Гоблин не учился, а он самый известный переводчик. И я не буду учиться. Ну... Это неправильно, а у ребенка вот так вот сформировано. Так бесполезно говорить, они видят совершенно другое. Они видят какого-нибудь Моргенштерна перед собой. Спел 3 песни, покривлялся и миллионер. Зачем чего-то делать, зачем работать? И они все хотят.
Ну,
они
Моргенштерн
все
вообще-то
хотят
работает.
Это другой аспект совершенно. То, что он работает, это не имеет никакого отношения к тому, что видят дети. Всегда происходит одинаково. Вот когда тебя пытают, вот в чем секрет успеха? Начинаешь объяснять, там, 10 лет бесплатной работы для начала, делай вот это, вот это, вот это, 16-часовой рабочий день, никаких перспектив, их не видно, потому что там повезет, не повезет, это еще специфически, ну а потом вот что-то пришло, а могло и не прийти.
Но вы сами видите...
Они
вот...
задают вопрос всегда, ну это все понятно, но ты что-то ты не договариваешь, ты знаешь, и все упирается в то, что ты скрываешь какой-то секрет, по которому вот щелк, и все волшебным образом изменится. А так не бывает. А у них вот такое в башке. Работать не надо. Престиж труда, он ниже ватерлинии. Кто вокруг вас, кто-то хочет работать, там, трудовые свершения совершать? Нет, никто не хочет.
У них это у кого? Мы сейчас...
У основной массы молодежи. Они не хотят работать. Вот не хотят работать, и все. Категорически.
Я так понимаю, что плюс-минус про зумеров вы говорите, правильно? Я понимаю.
Ну, скажем так, до 30 лет.
Недавно был такой своеобразный перезапуск платформы знания, общества знания. Угу. Как вы считаете, это удачная и нужная пиар-компания, за которую
а что они
ратуют
там делают?
Лекции?
Маша. Лекции, да, в том числе. Марафон,
проверенных,
но уже действительно...
Проверенных, эксперт.
Просветительские. Или есть в этом какой-то, скажем так, и прагматичный исход?
Ну, это полезно. Для государства это полезно. Я как это, как советский мальчик, я вот все время смотрел, например, передачу «Очевидное и невероятное», где академик Капица там, с авторитетными людьми мне всякое за науку объяснял. Я в восторге был. А потом меня взяли и лишили. Что делать? Ну, вот я сам теперь всех к себе заманиваю, они мне живьем рассказывают. Всякое интересное. Я сижу, слушаю, разинув рот. Мне страшно нравится. Им страшно нравится. И народ смотрит с удовольствием. У меня уже 2 400 000 подписчиков на канале.
А «Общество знания» 180 миллионов просмотров. Как вы считаете, все-таки, возвращаясь к своему вопросу, это удачная пиар-компания?
Это мне подозрительно. Как видите, 180 миллионов просмотров. У меня 1 000 000 000 просмотров. Вот. Ну, это обязательно надо делать.
Еще Цукерберга туда же. Анонсированная им вселенная Мета. На ваш взгляд, это действительно будущая реальность? Вот прям уже вопрос нескольких лет, как он анонсировал, или...
Дурь.
Пиар-компания.
Да, чисто
сумит?
Для привлечения. Ну как? Ну вот у вас есть социальные... Раньше, когда не было социальных сетей, людям невозможно было объяснить, что такое интернет и зачем. Вообще никто ничего не понимает. Особенно там я сверстникам, например, не мог объяснить никогда. Они ничего не понимают. Самый примитивный пример, что ты вот столько вот журналов выписываешь и все их читаешь. Зачем тебе это? Ну это невозможно такое количество информации пропускать. Когда появились соцсети, и там оказалось, что можно с кем-то подружиться. Это здорово, все нашли одноклассников, сослуживцев там и все такое. Тоже здорово, но, например, общаться... Вот у меня, например, есть там какая-нибудь страничка во ВКонтакте, а там 180 тысяч не друзей, подписчиков. Ну, неважно. Или в Фейсбуке там 60 тысяч друзей, или там 5 тысяч, а потом все остальные подписчики. Я уже не... Ты не можешь с ними... полноценно общаться. Не можешь. Вы вспомните, сколько у вас забытых одноклассников, однокурсников. Ну, вроде не чужие там совсем люди. Ну, невозможно общаться. Даже с родственниками со всеми общаться невозможно. Времени физически нет. А здесь вы, знаете, напялите какой-то горшок на голову и со всеми начнете дружить. Что за бред?
Подождите, метавселенная же не об этом.
А о чем?
В метавселенной ты можешь получать образование, так, продавать так. Какие-то товары, в том числе да. В
это
искусстве.
Все и так уже есть, как вы понимаете.
Да,
все
но
есть.
Там получать ты можешь еще... Да, чтобы получать образование, да.
Ну, а я
но там
поняла,
ты можешь
вообще...
за коммуникация, там, типа, перчатки, через...
Нет, а я так поняла, что там вообще ты создаешь своего аватара. Вот ты надел
очки, аватар, например, есть метавселенной, которую разработали наши школы.
Еще раз говорю, это вы наденете на голову горшок, который вам там в 3D будет все показывать. У меня есть такой горшок. Я гостей обычно тетенек пугаю. Их там в клетке к акулам опускают, я их за ноги хватаю, они орут с дивана, падают. Страшно смешно.
Уже какой год говорят, что порно в этих очках смотреть прекрасно.
Надо живьем заниматься. Вы же смотрите «Секс в большом городе». Какой там?
Там уже не о сексе.
Ну, полчаса он на вас давит, он мешает. Это ж горшок. От
но
него уши потеют, ничего, 10 лет еще ничего не изменилось, и вряд ли изменится. Ну и что там вам дальше-то это дает?
Вот так же говорили про интернет 20 лет
назад,
мне кажется.
Нет, ну чем полезен интернет-то?
Не, ну допустим,
магазинами, например, это все уже есть, все прекрасно работает, а пандемия еще и курьерство развила до такой степени, что все у вас уже через 15 минут,
а как же обнимашки в виртуальной реальности, которых нас сейчас, ну скажем так, от которых нас ограждают из-за социальной дистанции? А тут есть возможность, есть перчатки.
Делай вакцину и обнимайся.
Тактильные перчатки, и можно почувствовать, по крайней мере, так анонсируется, можно будет
брехня.
Почувствовать.
Не так, у человека организм работает не так. Для того, чтобы что-то обнимать, у вас специфические мышцы задействованы. А надувные перчатки, которые будут давить вам на руки, они вступают в противоборство с мозгом. Там все не так. Оно не похоже абсолютно.
Хорошо, это же усовершенствуется.
Для балбесов, которых туда заманят, а они туда ордами побегут и деньги понесут. Это самое главное. Цукербергу, да, да, безусловно, работать будет.
Кстати,
но ничего нового в вашу жизнь не привнесет, поверьте.
Извините, но я снова вернусь к харассменту, раз мы поговорили про вот эти объятия. Обнимашки. Так вот этот харассмент, он уже перешел в виртуальную сеть, и женщина-сотрудница как раз этой Мета, ну, бывшего Facebook, да, объявила о том, что до нее домогался в виртуальной реальности другой человек. И вот если мы все-таки уйдем еще глубже в метавселенную, в виртуальную реальность, как вы думаете, нужно ли это на законодательном уровне как-то тоже переносить?
Она
все
врет, как вы понимаете.
Неважно,
там есть специальная опция.
Как пример.
Нажимаешь. И вокруг тебя образуется...
Но он просто домогался аватара, да и до ее аватара, вот так. Я объясню.
Она появилась после ее заявления.
Но вопрос не в этом. Вопрос уже не нисколько не про харасмент.
Если ты в пузыре, то к тебе домогаться нельзя. Вообще ты никого не видишь, не слышишь.
Но о том, что развивается эта индустрия. Что с ней делать? Там же будут и мошенничество, и вот харасмент, да что-то еще. Нужно ли законодательство как-то уже начинать реформировать для того, чтобы мы вот так не попали в просак через 2 года?
Оно так быстро не работает. То есть сначала должно образоваться какое-то явление, а уже применительно к этому явлению подстраиваются законы. Заранее законы придумать, особенно у нас, не способен никто.
Я думаю, не только у нас, а вообще везде.
Ну, там хоть какие-то эти наработанные практики есть, а у нас нет ничего вообще. Вот там кого-то запытали, давайте ужесточим наказание,
да, давайте,
за пытки.
Да, давайте, я за это.
Ну, конечно, есть отличный пример. Вот за изнасилование давайте всех расстреливать. Отличная же мера, правильно? Взять насильника и убить. Лучше нет. Что?
Я против смертной казни, но что за ужесточение, например.
Что за этим следует? Что изнасилованную жертву в 95% случаев будут убивать, чтобы она ничего не сказала. Это вы приняли такой замечательный закон, из-за которого женщин убили. Хорошо получилось? Я считаю, отлично. Нельзя в законодательные, законотворческие органы пускать актеров, спортсменов, певцов и всех остальных. Только юристов.
Но что-то ваши юристы не принимают закон о домашнем насилии.
Не знаю, он и так есть, отлично работает.
Нет, закон о домашнем насилии.
Вы с таким никогда не сталкивались. Каждую пятницу в милицию поступает шквал обращений. Заберите моего дегенерата, он меня бьет, унижает, ругает, скандалит.
А каждую субботу они отзываются.
В субботу утром стоит очередь из этих избитых жен в полицию. Отдайте кровиночку, я погорячилась.
Нет, здесь проблема в том, что даже...
Это все отвратительно, как вы понимаете.
Нет, здесь проблема в том, что даже они не возбуждают, к сожалению, дела по тем статьям, которые существуют в рамках данного законодательства.
Так точно.
Можно немножко в другую вас тему вернуть? Я сегодня в такой роли. Победа наших ребят, нашей команды в Доте. Как вы считаете?
Молодцы! Всех победили.
Круто. Киберспорт теперь в нашей стране. Немножко такой с традиционным взглядом на киберспорт, особенно со стороны родителей, изменился после этого?
Ну, изменился после того, как Владимир Владимирович их поздравил. Вот тут, да, о, оказывается, делом дети заняты. Давайте тут ассоциации, организации, учить туда-сюда, это правильно. Дети проводят чудовищное количество времени в этих играх. Я вот, когда горшок этот первый раз нацепил, через 15 минут уже двумя руками крестился. Слава богу, что мне не 15 лет. Меня бы оттуда вообще не вынуть было. И с экскаватором настолько там круто и вообще. Ну так проблема-то в другом, на мой взгляд. Проблема в том, что вы не делаете для детей такие игры, которые бы детей развивали и учили чему-то правильному. Вот таких вы не делаете. Почему? Государство не озабочено развитием этих детей. Ну, выходит, нет.
А вы думаете, это регулируется государством или все-таки коммерческие компании должны... как-то в конкурентной среде.
Ну,
и
например,
это тоже,
как это у нас выглядит? Потерять. Ну, как в кино. То есть у нас это капитализм, но никакие наши капиталисты ни малейшего желания не испытывают давать деньги на съемки кино. Понятно, вы все там разворуете, снюхаете и хохоча разбежитесь, сняв какую-то дрянь. Капиталисты им денег не дают. Деньги дает только государство. Имеет ли право это самое государство, если оно дает деньги, имеет ли оно право заказывать какой-то продукт и требовать чего-то? Ну, на мой взгляд, опять-таки, если капитализм, и ты деньги даешь. Ну, это как я костюм шить пришел. Штаны такие хочу, пиджак вот такой. Бутля. А вы говорите, ну, ты ж дурак, желтый пиджак и зеленые штаны нельзя. А я хочу, шей. Ну, сшил, да, получить дурак.
Дмитрий Юрьевич, ну не только в Доте на самом деле у нас успехи, а наши школьники на международных олимпиадах получили более 100 медалей. О чем нам это говорит? О том, что у нас хорошее образование?
Что в Советском Союзе было очень хорошее образование.
Или совет, или остатки. А думаете, все-таки остатки?
Конечно, да. Еще педагоги не все померли, еще могут научить как следует. К сожалению, я вот про образование мне совсем непонятно. То есть я бы понимал, знаете, если бы где-то, вот где-то рядом с нами была бы какая-то безумная система образования, настолько прекрасная, что вот просто слов нет, и мы бы ее перенимали. Вместо этого там какие-то... методики Монтессори для умственно отсталых детей. Давайте это сюда перетащим, и вот это давайте сюда перетащим, и вот это. И оно уже хуже все. Оно все откровенно хуже. Почему мы такие умные? А потому что нас в Советском Союзе вот такими учили.
Но, тем не менее, за последние несколько лет, с 89 года, процент, например, высшего образования увеличился больше, чем в два раза.
Ну, тут это, как его, надо специальности посмотреть.
Не только в советское время чему, хорошее образование.
Чему их учат, надо специальности посмотреть. Если все юристы и менеджеры, то это как-то
нет,
не
и
очень.
В рейтинге PISA, самым, скажем,
у меня нет цифр, я не могу спорить.
Мы поднялись на несколько пунктов.
Я вот только в интернетах смотрю, что все абсолютно безграмотно пишут, например.
Мне хочется вот узнать по поводу, на самом деле, тем, что мы каждый день пользуемся. Просто в ваших выпусках вы часто касаетесь мессенджеров.
Да.
И что я услышала, у меня такое ощущение, что писать вообще ничего никому никогда не надо. Вот вам как
думать все... надо. Вы же бывший сотрудник.
Да, думать.
У нас на всех телефонах блямба была. Ведение секретных переговоров запрещено. Зачем ты говоришь?
Да, там нам говорили, что за нас уже подумали. Поэтому я сейчас хочу вас спросить. Все-таки, какими мессенджерами сейчас в России, как бы на ваш взгляд, можно безопасно пользоваться?
Любыми. Секретных никаких нет. Вот секретную переписку вести нельзя ни в каких вообще. И как только вы соберетесь что-то написать, сразу думайте о том, что это прочитает жена, муж, начальник, коллега и всякое такое.
Представить целевую аудиторию.
Да, что это обязательно попадет в какие-то не в те руки. Какой эффект за этим будет? Это же, понимаете, даже как в разговорах, когда я про другана рассказываю смешную историю, и вся компания угорает. Это смешная история. Если этот друган услышит, то я распространяю про него гнуснейшие сплетни.
Где вы ведете секретные переписки?
Нигде. Думай, прежде чем чего-то говоришь и что-то пишешь. Про это все время надо помнить. Все за всеми смотрят, подглядывают и вообще.
Ну, сейчас модный сигнал. Как
не, сигнал здесь тоже, на самом деле, не...
Как только вам говорят, что это все безопасно, что у нас тут засекречено, это он значит, недавно там ФБР все... вместе с австралийцами, там они сделали какой-то... Да. Нет, не методичку, а не какую-то хитрую эту. Какой-то мессенджер построили, куда забежала жуткая куча австралийских уголовников, потому что там все секретно, а ФБР там хохоча, всех посадили.
Класс.
Вот, не верьте никому, нельзя.
И вам в том числе?
Конечно.
Дмитрий Юрьевич, культурные итоги года, административные перестановки в МХАТе, где, собственно, отметилась Ольга Бузова. Как вы считаете, это тренд на современность?
Ну, хотели Ольгу Бузову позвать для какой-то роли. Почему нет? Непонятно. Хоть Михаила Круга, царство ему небесное, если он там соответствует какой-то роли и может ее нормально сыграть. Сыграл это нормально, я не ходил, не смотрел. Сам факт-то, ну, что сказали-то, нормально сыграла постановка какая-то.
Ну, билеты продавались, по крайней мере, на первые два спектакля.
Не очень хорошо продавались,
а потом...
Ну, а потом
был скандал, между прочим, между ними.
Я вам страшно скажу, я с Олей Бузовой знаком. Оля хорошая девочка, умная, примерная и всякое такое. Я ничего плохого про нее сказать не могу. Мне ее песни не нравятся, я их не смотрю. Вот, понимаете, все вокруг такое большое, не хочешь вот это смотреть, смотри что-то другое. Прекрасно с этим сочетается.
Это тоже все-таки пиар-история.
Я бы понял, если бы ее руководить МХАТом поставили, тут бы как-то вызвало недоумение. Ну, а роль какую-то сыграла, ну, на здоровье и все. Поменяли начальника, ну, нормально тоже. Может, этот начальник гораздо лучше. Он же не должен выступать на сцене и затмевать всех звезд. Он административно должен руководить. Если он говорит, что они неправильно предыдущие распоряжались деньгами, ну, наверное, надо правильного. Вот пришел правильный. С чем мы их и поздравим.
Дмитрий, девочки, у нас все-таки итоговый выпуск предновогодний. 2021 год был не так уж и плох, но все-таки хочется, чтобы он поскорее закончился. И даже появилась песня, что 2022, надежда вся на тебя. А у вас какие надежды на 2022?
Никаких. Только бы здоровье было. Вот в этом году у меня главное событие. Я себе глаза починил.
Так,
ставил деревянные хрусталики. Да, спасибо.
Я... Очки почему для имиджа?
Да. Сказали, без очков рожа уголовная одежда. Вот. Главное, чтобы здоровье было. Руки, ноги есть, работать можно. Работы вокруг завались. Беги куда хочешь. Народу в стране мало, а работы много. Люди, которые стонут, как там, что эта проклятая власть так за 30 лет ничего и не сделала, чтобы здоровый 30-летний мужик лежал на диване и получал нормальные деньги. Такого, к сожалению, нет.
По щучьему велению.
Да. Можно найти что-то интересное для себя, заниматься тем, чем интересно именно. За это деньги неплохие платят.
Ну, вы чем продолжите заниматься?
Пока тем же самым. Я перевожу кино.
Переводите кино,
да.
Еще что?
Ролики снимаю в интернетах.
В Ютьюбе, так.
Ну,
игры?
Вроде все. Что нет, в игры нет никак.
Уже все.
Они поменялись, уже другие игры стали, я там не сильно нужен. В онлайновых играх там какие-то мега-сюжеты, диалоги, это никому не надо. Mm. Они другие.
А в кино что вы сейчас берете в работу?
В основном старое кино. То есть хороших фильмов, на мой взгляд, в рамках обсуждаемых нами общественных процессов, кино на Западе вообще скатилось в такое, что я даже не знаю, за последние лет 5-6 я по одному хорошему фильму в год вижу вообще из свежевышедших. Последний был такой «Рыцари справедливости». Не смотрели датское кино такое?
Нет.
С Матсом Микелсоном.
Я его
ловко перевел, да, посмотрите. Mm. Очень хорошее кино, ну, про людей. Нормальное кино про людей. Отцы, дети, нехорошие события, там, туда-сюда, все в кучу сплетено, все очень ловко и интересно. Ну, такие единичные просто. Поэтому я по большей части перевожу, вот, что когда-то нас радовало. Mm. Какой-нибудь там «Назад в будущее», «Раз, два, три». Mm-hmm. Какой-нибудь там «Джейсон Борн» бегает, всем морды бьет. Тоже интересно. Хорошее кино было. Теперь нет.
А сериал какой-нибудь посоветуете на ближайшие каникулы?
Я не вижу ничего такого, что... Я их смотрю, только, знаете, вот, ну, поскольку все время общаешься, и надо как-то обсуждать, что там, как там. Вот только вышел какой-нибудь «Ведьмак», там, приходится смотреть. Вот, некуда деваться.
Они... А из старого доброго личного?
Они дурацкие.
«Сопрано» тут.
«Сопрано», конечно. Еще перевел «Breaking Bad», который во все тяжкие. Да, тоже рекомендую. Если... Даже если смотрели, еще раз пересмотрите, там свежими гранями заиграло, как обычно. Вот. Это на века, так сказать. Ну, а когда тебе в этом «Ведьмаке» в каком-нибудь включают, там у тебя эльфы, какие-то индусы, тут половина негров, здесь азиаты, мама говорит, зачем вы это делаете? Это восточнославянское условно, фэнтези, там одни белые, зачем вы их пихаете туда, ну зачем? Вообще ж понять нельзя. Он рабом мог быть, да, каким-нибудь там чернокожий, потому что жизнь тогда была устроена вот так, а у вас тут все волшебно. Так не бывает, не бывает категорически. Не верю. Вот.
Не верю на эти слова, и да, мы закончим наш выпуск. Спасибо большое, Дмитрий, что были гостем нашей студии.
Вам спасибо. У вас тут здоровски. И вы все такие красотки вообще.
Спасибо. Создать немного новогоднего настроения. Вам спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите в комментариях, что бы хотели обсудить уже в следующем году. Всем здоровья, удачи. И не переключайтесь.
Подписывайтесь на наш канал.
Тоже на нас. Спасибо.